Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. У нас сегодня спецэфир. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Итак, у нас сегодня тема. Сегодня 27 сентября 2022 года. И тема спецэфира, она посвящена такому исключительному и немножко небывалому событию. Это авария на Северном потоке-2. Мы ее назвали диверсия на Северном потоке-2. Детали пока неизвестны, поскольку это место аварии никто не видел, я имею в виду под водой. Это, видимо, еще придет. Но сейчас уже можно судить о том, что, во-первых, она разрушена в результате трех взрывов, которые произошли на двух нитках Северного потока-1 и еще одного, который на Северный поток-2. Причем их оценивают шведские сейсмологи, самый большой из них, по крайней мере, как эквивалент 100 килограммов тротила. Это много, прямо надо сказать. Они расположены, точки эти, рядом с датским островом Борхольм, но не внутри датских территориальных вод. Это важное уточнение, потому что территориальные воды – это 12 морских миль. Значит, за границей территориальных вод – это на достаточно приличном расстоянии. Это не кто-то там с пляжа отплыл в трусах, да, с рюкзаком в 100 килограммов тротила, да, и куда-то его там нырнул и прикрепил. То есть речь идет о некой специальной операции, которую достаточно трудно осуществить, как говорится, кустарным способом, сколько бы об этом, может быть, не говорили там в отдельных комментариях. Потому что на самом деле вот эти вот две ветки Северного потока, они друг от друга отстоят на расстоянии, я имею в виду первый поток, на расстоянии 3,5 километра. А еще одна ветка Северного потока-2, которая повреждена, это еще 70 километров от того предыдущего. То есть разброс операции, как видите, достаточно большой. И это показывает, что ее вряд ли совершила какая-то группа энтузиастов на лодке. Ну, энтузиастов в кавычках, естественно. Да? Тут было задействовано вот эта фотография, так сказать, извержения газа, если угодно, из этого разрыва. С учетом того, что вот эта вот поверхность занимает несколько сотен метров, как уточнили датчане, то, значит, видно, что дыра достаточно большая. Точнее говоря, дыры, это вот одна из них, которая была, соответственно, снята. То есть это, я к чему это говорю, эти детали, что это не какое-то одно, там, условно говоря, бомба, там, или что-то, которое сброшено откуда-то там, или как-то там попало случайно, может быть, на эти ветки. На карте-то они все как бы обозначены линией, да, но реально вот я даю дистанцию, да, между двумя ветками Северного потока 1,3,5 километра, а Северный поток 2 еще на 70 километров от него. То есть понятно, что это некая спланированная диверсия, и, так сказать, которая осуществлена. Еще что хочу сказать, что, естественно, каждый раз встает вопрос в такого рода случаях, кому выгодно. Такой вопрос старых римлян, да, который они задавали при расследовании преступления. Кому это выгодно? Но здесь бенефициары понятны. То есть это Украина, через которую на сегодняшний день проходит еще единственная ветка газопровода, которая поставляет газ в Европу, и по которой Газпром исправно выполняет свои обязательства. И, наконец, тот газопровод через Польшу, который заморозили, так сказать, ввиду санкций сами же поляки, но который существует, тем не менее, и который тоже доставляет газ в Германию. То есть отсюда понятно, что если вдруг в Германии наступит какой-то энергетический коллапс, то смысл диверсии в том, чтобы не дать ни в коем случае воспользоваться Северным потоком, а напротив заставить прокачивать какие-то объемы газа через Украину и Польшу, и таким образом как бы профинансировать те самые страны, которые, в общем-то, и ведут войну против России вот в этом украинском конфликте. Что ты думаешь на этот счет, Вадим?
А как насчет тогда противоположной версии, да, которая выдвигается, не то, что я ее поддерживаю, но все-таки ее надо рассмотреть, что, мол, Россия по какой-то причине решила сама туда проникнуть, или, может быть, даже изначально заложила. Всякая, знаете, такая хитрость может быть. И вот это вот, мол, не мы перекрыли, а вот кто-то сделал, ну, понимаете, вот сами обстреливаем себя там, здесь, еще где-то, и здесь тоже взорвать. Ну, вот как-то вот, чтобы как-то, чтобы не, и сами не съели, и им надкусили.
Угу. Ну, вопрос, конечно, разумный, вернее, скажем так, это та версия, которая была деликатно брошена, так сказать, премьером Польши, который как раз сегодня открывал газопровод Baltic Pipe, который ведет из Норвегии в Польшу. Ну, он не сравним, конечно, по мощности с Северным потоком, но суть в том, что вот как бы это совпало так. Вот я не знаю, случайно или не случайно, но совпало. И он назвал это не диверсией, он назвал это саботажем. Вот, казалось бы, слова-то синонимы, да, вроде бы диверсия, саботаж, какая разница. Но на самом деле диверсия предполагает, что это акт какой-то террористический, совершенный извне. А саботаж – это такой же тоже террористический акт, но как бы совершенный изнутри. Вот теми же, кто ее эксплуатирует, но, так сказать, которые сами его саботируют из каких-то соображений. Может быть, в качестве действия протеста против войны. Ну, например, я фантазирую, но, например. Я думаю, что в этом нюансе как раз и кроется вот ответ на твой вопрос, да, что эту диверсию очень хорошо было бы представить актом саботажа. Но она противоречит здравому смыслу по той простой причине, что, во-первых, обе стороны, которые находятся по обе стороны нитки этой газопровода, то есть Германия и Россия, она в этом акте никак не заинтересована. Ну, во-первых, газопровод уже сейчас не действует. То есть в нем есть какой-то объем газа, собственно, он и вырывается наружу, но как таковой прокачки газа нет. По причине отсутствия турбин, политических санкций, там трешь-мнешь еще чего-то. Ну, короче говоря, газ не качается. Он есть в трубе, и он вырывается наружу, но он не качается. То есть там какое-то рабочее давление просто поддержано на случай, чтобы, как говорится, повернуть вентиль и, так сказать, дальше его пустить. И вот это повернуть вентиль, оно, в сути, означает отношение к газопроводу. То есть, если этот вентиль, есть возможность его повернуть для того, чтобы разрешить какую-то проблему, ну, в частности, энергетического кризиса, то какой смысл его взрывать? Взрывать есть смысл для того, чтобы не было такой возможности. Ну, тогда, наверное, надо было не закачивать даже рабочий объем газа в Северный поток-2, когда его, так сказать, сертифицировали, да, ну, вернее, подготовили к сертификации. То есть, здесь вот как бы это не сходится одно с другим. Я уже не говорю про то, что надо понять, я об этом еще скажу чуть-чуть позже, что вот проведение такого рода диверсии, это вообще-то специальная операция. Ну, то есть можно пофантазировать, да, что вот в момент закладки трубы на нее, допустим, навесили некие, так сказать, бомбы для того, чтобы как-нибудь потом взорвать, предположим. Но это операция, которая заведомо будет известна большому количеству людей, которые участвуют в этой стройке. То есть, ну, как бы это уже не проходит. Второе, это то, что если вы хотите в готовую уже трубу на что-то на нее поставить, то для этого требуются, в общем-то, недюжинные технические средства. Ну, я замечу, что, в общем, нас, с точки зрения пловцов, допустим, ныряльщиков, да, которые могли бы поставить, ну, погружение на глубину 70 метров – это непростой акт. Это, конечно, не то, что там рекорды, там 100-200 метров, там я не помню, насколько с аквалангами давалось погружаться, но это что-то экстраординарное, не только с точки зрения специальных смесей, которые это для этого используются, там режимов декомпрессии, там всего прочего, тут много всякого, да, но и потому, что для этого требуется особая специальная тренировка. А, собственно, люди, которые способны на такие тренировки и достигают их, они, в общем-то, наперечет, они находятся на учете всюду. они просто так в туристические поездки в разные страны не ездят. То есть это не просто военнообязанные, это строго военнообязанные, скорее всего, и уже сотрудники таких же подразделений. И такими командами обладают очень немногие. Я не очень понимаю, зачем, например, Украине держать такую команду пловцов, при условии, что у нее заблокировано побережье, и вообще до этого как бы никаких областей деятельности в районе Черного и Азовского морей, если брать на начало спецоперации, там на таких глубинах не предвиделось. Это не очень простое действие на самом деле. Если там крейсер «Москва» поднять с глубины 40 метров, это уже предприятие, то вы понимаете, что такое опуститься на глубину 70 метров. Да, это хотя бы в сравнении. Вроде бы небольшие, так, на наш житейский уровень глубины, но все-таки. Поэтому я думаю, что это, конечно, во-первых, специальная операция, которую ни России, ни Германии нет смысла осуществлять. А во-вторых, что это операция, которая может быть подготовлена только крайне ограниченным кругом стран. И, что особенно существенно, обязательно с правительственного согласия. То есть просто так, вот в такую операцию в трюхце, там выйти на весельной лодке, да, за 12 морских миль, и там куда-то нырнуть с рюкзаком, это не получится. То есть это нужна спецоперация, которая была разработана, а как следствие санкционирована. Пожалуйста, Вадим, что ты думаешь по этому поводу?
А то, что польский президент, скажем так, первым заявил версию завуалированную, это не акт признания, что именно польские ребята это сделали с помощью там британцев и венами британцев.
Понимаешь, ну, премьер-министр, чтобы быть точным, да, Моравецкий. Дуда ничего не сказал по этому поводу, говорил Моравецкий, то есть премьер-министр. Ну, да. Во-первых, то, что он признал, это очевидность. Потому что, ну, понятно, что в трех местах взрыва просто так быть не может. Значит, там что-то произошло. Это какое-то целенаправленное действие. Другой вопрос, это относительно вот той самой спецтехники. Потому что если не... Вот понимаем, что такое операция на глубине. Да? Это значит, что приплывает судно. С нее спускаются, допустим, пусть даже через подземный какой-то, то есть подводный какой-то люк, не обязательно надводный, да, какая-то команда. И это судно в этом месте стоит, пока она, команда, работает. Значит, потом оно перемещается на другую точку, которая в 3,5 километрах от другой. И там проходит то же самое. Потом она перемещается в третью точку, которая в 70 километрах оттуда. И тоже там проводит то же самое. Я уж не говорю про то, что она должна точно реперировать там, где эти газопроводы находятся и так далее. То есть это все вместе взятое, вот с надводного положения сделать, с учетом того, что это Балтика. Это недалеко от датского острова. Это вообще-то заметно. То есть хотя бы там по трекингу судов, там уходят другие суда, радары, там что угодно и так далее. То есть из надводного положения вот такого рода операцию осуществить крайне сложно. Значит, остается подводное. А это еще сложнее. Потому что надо иметь соответствующую подлодку, оборудование, какой-то подводный дрон. Подводный дрон — это целая история. Может, он-то и дрон там, но им же надо управлять, а это надо уметь делать. А для этого нужны тренированные специалисты. Понимаешь, то есть тут целая цепочка вещей, которые вот просто так в легкую осуществляться не может. И поэтому понятно, что я не думаю, что, во-первых, неизвестно, что Польша обладает такими дронами. Если говорить о нем, не говоря уже там про подводные лодки. Обладают такими подводными лодками Соединенные Штаты. Ну и обладает им Великобритания. Потому что просто оно как теснейший союзник, наверняка между ними есть какие-то очень тесные связи, не говоря уже о том, что она просто находится близко. То есть, если это осуществлять, то это надо осуществлять в британской территории. Тем более, там, так сказать, поменялся только что премьер-министр, а она такая дама очень боевая, шустрая, вот. Так что она вполне могла санкционировать все это дело. Пожалуйста, Вадим, да, что ты думаешь?
Ну, я думаю, что точно это не совершал Джеймс Кэмерон. У него тоже такая подлодка есть, и тоже есть такие дроны. Джеймс Кэмерон — это режиссер «Терминатора», «Аватара» и «Титаника», если что.
Ну да, да.
он все это очень любит, глубину и так далее. Вряд ли, конечно, у него одолжили это дело, потому что он очень природу любит, и когда сейчас с ним доснял этот аватар, ну, там новую трилогию, он это использовал с экотехнологиями, чтобы не оставалось никакого мусора после него. Больше затрат, но чтобы не курить. Поэтому явно не он. Ну, а по, если так серьезно, то мне кажется, здесь даже не то, что смена премьер-министра сыграла роль, а смена королевы на короля. Потому что вот этот парень, он, конечно, хочет себя проявить, что он что-то представляет, что а он тоже такой боевой. Поэтому... Как бы вот так, знаете, вот такая чисто британская история. Какие-то вот это взрывы, колониальные под водой. Вот, вот что-то мне туда почему-то указывает. Именно на королевский двор это дело.
Вы как считаете? Знаешь, да, я соглашусь с тобой, потому что вот по повадкам, скажем так, которые еще Александр Васильевич Суворов метко определил фразой «англичанка гадит». Вот. Она скорее британская привычка, чем Соединенные Штаты. Ну, во-первых, там далеко осуществлять операцию, во-вторых, слишком много надо задействовать людей, а тут получается такая камерная операция Украина, Великобритания, вот. Тем более, когда есть необходимые средства, а на это надо просто дать санкцию. Я почему сосредоточиваюсь на вопросе дать санкцию? Потому что это не просто вот кто-то вышел, там заложил заряд. А это должно готовиться на протяжении определенного времени. То есть производиться разведка, что называется, регистрировка местности, планироваться операция. Это не так просто, знаешь, свистнул и, так сказать, бубок, поехали. Это, скорее всего, операция, которая готовилась достаточно давно. Наверняка по просьбе украинской стороны. Наверняка на нее не сразу прямо вдруг согласились. С какого-то момента начали разрабатывать. Как говорят в Уголовном кодексе, в таких случаях приискивать средства. Ну, вот, соответственно, нашли, как говорится, команду, которая способна этим заняться. Как бы ее оттренировали, зарядили, снабдили необходимым оборудованием. И в тот момент, когда, как говорится, махнули рукой, готовая операция была осуществлена. Но эта операция готовилась не вдруг. Она готовилась достаточно протяженное время. Поскольку у Украины нет выхода к Балтике, а Польша не обладает необходимыми средствами, да и вообще, несмотря на всю свою яростность, предпочитает действовать как бы из-за спины. Вот, это тоже такая характерная польская черта. Поэтому здесь, скорее всего, следы ведут Великобританию, вот, на мой взгляд. Тем более, что в результате вот этого вот подрыва пострадает Европа, в большей степени Германия, который ни у Англии, ни у Украины на самом деле по разным причинам, а может и по сходным, никаких больших сантиментов нет. Ну, страны в определенном смысле связаны с Германией, да. Но, во всяком случае, они разрушат какую-то потенциальную возможность сделать Германию неким газовым хабом для всей остальной Европы и тем самым получить какой-то дополнительный политический вес. То есть тут прослеживается несколько корней, которые... как бы выгодно и той, и другой стороне. Украине по-своему, Великобритании по-своему, так сказать, и прочее, прочее. Вот. Поэтому, скорее всего, конечно, это все, так сказать, ведет именно в английскую сторону, причем в английскую правительственную сторону. Я думаю, что в большей степени это, конечно, компетенция премьер-министра, потому что отдает приказ-то он. Король это как бы король, это все-таки такая фигура, публичный
главнокомандующий, так сказать.
Ну, он как бы верховный главнокомандующий, но не в плане главнокомандования. Вот он, может быть, там считается, так сказать, там руководителем, ну, точнее, даже не руководителем, а главой всех вооруженных сил, но в практическом плане это совершенно вице-президент, потому что
и назначение... Это служба Его Величества, простите меня. Секретная служба Его Величества. Там это все называется... Плюс он возглавляет тайный кабинет, в который входит и спецслужбы, и премьер-министр, и руководители партии, да, который не отчитывается о своих действиях и заседаниях, и где происходят все предварительные обсуждения важных вопросов, прежде чем решать. Так что я не думаю, что как минимум без ведома короля это не могло и его согласие осуществляться.
Ты знаешь, может быть, какое-то сведение королю и были на этот счет представлены, я тут гадать не буду, но вообще это компетенция правительства, так, в целом. То есть на короля возложить ответственность за то, что он какое-то решение об операции принял или наоборот его отклонил, невозможно. Потому что король, так сказать, он может быть в курсе, его могут поставить в курс, хотя я не очень понимаю зачем. Вот, но так или иначе решение об операции примет премьер-министр.
Мы сейчас, вы исходите из такой старой советской логики, что в Британии якобы царствуют, а не правят. Это не так, это неправда. У него есть все для этого компетенции, просто они не афишируются, они не говорятся. Я повторяю, тайный кабинет – это официальный орган, это не какая-то конспирология. Это mm-hmm. то, куда входят самые главные представители mm-hmm. британской элиты, mm-hmm. и которых возглавляет король, и решение где за королем. То есть без его разрешения это не будет. Другой вопрос – его авторитетности, как его там считают, но… Тем не менее, без решения этого органа такое не принимается.
Ну, Вадим, давай, я не хочу сейчас спорить о компетенции и лимите королевских полномочий Великобритании. Скажем так, официальная версия другая. Будем считать, что это некая неофициальная версия, которую ты сейчас изложил. Но как бы официальным актом правительства, которым, так сказать, да и вообще парламента британского, которым уже несколько сотен лет, это, скажем так, не соответствует. Может быть, сейчас что-то поменялось, и все стало как бы помимо этих санкций, но, так сказать, до недавнего времени, во всяком случае, это требовалось, это не требовалось. Ну, например, Фолклендскую войну, когда Маргарет Тэтчер, да, вошла, она не требовала для этого согласия Елизаветы II. Сейчас-то уже вопрос истории, поэтому тут вряд ли что есть скрывать. Но начинала она эту войну, так сказать, и вела ее дальше без какого-либо участия Елизаветы II, ни в форме тайного совета, ни явного совета, никакого вообще совета. Это было как бы ее решение. Пусть будет, тут каждый волен считать, как он, так сказать, считает нужным, исходя из своих знаний. Я бы пока хотел обратить внимание еще на один момент, который тоже очень существенный. Итак, прозвучало три взрыва. Повреждены три ветки газопровода. Из них две ветки Северного потока 1 и одна ветка Северного потока 2. Встает естественно вопрос, а почему вторая ветка Северного потока не повреждена? То есть по логике их надо было повредить все четыре. Ну, для того, чтобы вообще никакой возможности не оставалось. Значит, ответ на это, видимо, лежит в том, что ну, во-первых, каждый раз туда не будешь, конечно, посылать подводную лодку и подрывать. Понятно, что там сейчас будут глядеть за всем потоком этим в четыре глаза, причем все заинтересованные стороны. То есть, скорее всего, на второй ветке Северного потока где-то возможен еще один заряд, который по каким-то причинам не взорвался. Но все-таки это взрывы под водой, тут надо понимать, что они производится на дистанции, и, так сказать, это не очень простая и технология сама по себе, дистанционно взорвать под водой. То есть вряд ли кто-то будет тянуть кабель там до этого ордена, острова Борнхольм, там на величину там 20 километров, потому что, ну, понятно, что обрывки этого кабеля начнутся, ну, следы и так далее. То есть это какая-то технология дистанционного подрыва, не самая фантастическая, но и не самое банальное. Поэтому где-то на этой второй ветке вполне возможен еще один заряд. И его наличие, оно как раз позволит идентифицировать, каким именно образом и при помощи каких именно средств эти подрывы осуществлялись. Я говорю пока про логическую цепочку. Может быть, его не найдут, а может быть, найдут. Может быть, его вообще не было. Это все допустимо. Но с логической точки зрения это неправильно. Потому что по идее, если уж взрывать, то надо взрывать все. Вот Северный поток как взорвали, значит, где-то в районе Северного 1, значит, где-то в районе Северного потока 2 должен быть еще что-то. Это, кстати, своеобразный тоже индикатор. Потому что те, кто не взорвал заряд, будут стараться его довзорвать. А те, кто пострадал от этого взрыва, будут стараться его найти. Значит, соответственно, вот вопрос, что это сейчас за гонка начнется вокруг этого Северного потока, и как именно она будет происходить. Потому что естественно, что помимо идентификации вот этих вот вырывающихся газовых пузырей, будут и, так сказать, люди, вернее, какие-то силы, которые будут посланы на это место для того, чтобы найти все-таки, что там произошло. Так что скоро мы увидим, наверное, фотографии этих взрывов. Ну, вернее, то, что они причинили. Как ты думаешь, Вадим?
Да я не знаю, потому что, ну, обычно в таких историях действительно британских четвертый там не находит, не взрывается, не срабатывает. Мы же не можем считать, что там тоже все идеально. Все как все спланировано.
Ну, нет, это нормально, и... совершенно. Это совершенно нормально, Вадим. Это более того, это, в общем, вполне допустимый, скажем, процент отказа в такого рода историях, я бы так сказал. Пожалуйста, извини, что тебя перебил.
К тому же, с другой стороны, зачем действительно все ветки уничтожать и на всякий случай оставлять одну? Тоже. А почему, ну, нет? Почему не оставить? То есть нельзя полностью, если цель такая, чтобы Россия полностью не смогла газом обеспечить там Германию в случае чего, и намек такой Германии давать, да? То, ну, а вдруг этот газ действительно понадобится, да, условно говоря, ладно, уж торгуйте через Украину, через одну эту ветку тоже, например. Вы не сможете получать всю прибыль, но, с другой стороны, если протесты действительно будут очень сильные в Германии, типа сказать, ну, ребят, ну, вы можете протестовать, не протестовать, но ветки нет, с другой стороны. А если она есть, ну, сказать, что да, давайте все-таки... Враг, но тем не менее попробуем.
Ты знаешь, Вадим, ну я так скажу, для того, чтобы понять сравнимое со сравнимым. Значит, мощность каждого из этих газопроводов, один поток и два, они равны по возможностям. Это 55 миллионов, по-моему, кубометров, я не знаю, не помню в какую величину там, в сутки или в год, я не очень хорошо в этом разбираюсь. Вот 55 миллионов, это я помню точно. Вот этот вот пайплайн, который Baltic Line, Baltic Pipe, который открыли сегодня в Польше вместе с Норвегией, у него пропускная мощность 10 миллионов кубометров. То есть вот сравните, да, 55 и 10. Причем 55 на один поток, 55 на второй, то есть совместно 110. Значит, соответственно, одна труба этого Северного потока, это 25, даже 27 получается, да, с половиной миллиона кубометров, которые, ну, грубо говоря, в три раза мощнее, чем вот этот вот Baltic Pipe, который проведен. Газопровод из Азербайджана в Турцию, который там вели, который тоже как-то называется там не голубой, а какой-то тоже там поток. У него тоже 10 миллионов кубометров вот эта вот проходная мощность. Наверное, в год, я затрудняюсь, хочу сказать. Значит, вот мощность Северного потока, ты понимаешь, да, что это вот колос по сравнению, так сказать, с остальными. И поэтому оставшаяся нитка, она действительно сохраняет возможность вот такого рода прокачки. Поэтому ее обязательно должны были бы вообще-то пресечь. Потому что альтернатива иначе, ну вот тут вот Европа замерзает, тыры-пыры, ну чего делать? Значит, надо качать да. Через что? Через Украину и через Польшу.
То есть как раз через Украину-то уже качается. Через Украину не отменялась эта накачка.
Там не качается, да, но там качается через одну ветку, да, можно качать через две. Вот это, вторая ветка – это предмет торговли. Вот открыть из нее качку или нет. Откроем, если вы нам там почешете спинку. Вот. С Польшей аналогичная история. Понимаешь, то есть... Все же это имеет дальше какое-то торговое значение. И я просто хочу сказать, что из этого, значит, очень любопытные выводы на самом деле следуют. Ну, во-первых, первое это то, что основной мотив диверсии это не дать возможность Германии запустить Северный поток зимой. Какая будет зима, еще никто не знает. Это все прогнозы, там, холодная, горячая, какая угодно. Вот она когда придет, тогда наступит конкретный момент. Что делать? И в этот что делать момент можно, так сказать, открыть только те инструменты, которые находятся в руках. И то, что страны НАТО и ЕС участвуют в этой диверсии, а мы об этом только что сказали, да, как минимум это Великобритания, и скорее всего Великобритания, то все это показывает, ну, такое очень характерное взаимоотношение внутри, как такой серпентарий друзей. Понимаешь, вот все друзья, но они представляют собой такой клубок змей, из которых каждый извлекает свои интересы. И третий вывод, который как бы из-за него тоже проходит, вот я не знаю, случайно это произошло или нет, но произошло это именно в ту пору, в тот момент, когда на территориях Украины проходит референдум о вхождении в состав России. Но вообще те люди, которые голосуют на референдум, я понимаю, что они делают это из своих мотивов. И эти мотивы вполне земные. Но когда они в контексте получают еще вот такой вот теракт, который совершен, грубо говоря, в международных водах, международными силами, с явным или тайным участием Украины. Но они тоже должны получить при этом какой-то бэкграунд. Это вот, блин, это в чем мы стояли, понимаешь? И как это не парадоксально, получить дополнительный стимул, то, чтобы об этого избавиться. Как ты думаешь, Вадим?
Ну, я все-таки придерживаюсь того мнения, что именно зависело, пока королева была, она это добро на это не давала. А когда пришел русофоб Чарльз, то он на это разрешение дал очень охотно, чтобы себя как-то в историю, как такой король, победитель, мужчина в войне над Россией сделать. Вы, конечно, говорите, там что раньше не было совета, всегда этот совет был, всегда монархия там притворялась, то, что она не участвует. Это, ну, поймите, это же очень удобно сказать. Вот вы, народ, премьер-министра избрали, и я его как королева назначила или как король. А дальше с ним разбирайтесь сами. А у меня там свои собачки и свой Букингемский дворец. А за мной остаются ключевые геополитические решения, о которых я вам не буду уведомлять и рассказывать. Ну, как бы смысл в этом? Они, почему, опять, уроки СССР. То есть мы там пытаемся все там доказать, президент там наш на каждый вопрос, на каждую там северную и семилетнюю войну свое мнение. А мнение всегда, какое бы он ни говорил, получается кошка ведь знает. Ну вот и все. А там этого нету. Там все прекрасно понимают, что есть в одном случае премьер-министр для плебса, и в другом случае для ключевых решений король или королева. Ну, сейчас вот произошло так, а референдум, ну, он и так должен был произойти. То есть я не думаю, что здесь подгонялось именно под референдум. Сказать, ал, вот мы сейчас, вы проводите референдум, и мы вам сейчас так дадим. Тоже версия хорошая, тоже, опять-таки, очень британская, очень символичная. Они эти символы любят. Но я, кстати, здесь в момент рассуждения подумал, что, а может, здесь больше даже не Польша вовлечена, а Прибалтика. Какая-нибудь из прибалтийских стран.
Ну, у них возможности еще меньше, чем у Польши, Вадим. Ну, надо же понимать.
Ну, выход, ну, простите, все-таки какой-никакой там выход к морю, оттуда сделать что-то, ну.
Польша ближе. Ну, Польша просто туже ближе. Ты знаешь, я тебя хотел на самом деле даже поддержать отчасти в твоих выводах. Ты знаешь, с какой точки зрения? Вот я вчера говорил, когда мы говорили об идеологии, о кембриджской пятерке. Да? И вот интересно, что у нас как бы главным лицом, да, этой кембриджской пятерки считается Ким Филби. Потому что он был, участвовал там, он был советником, ну, он был в Министерстве иностранных дел, после этого он работал в контрразведке, и более того, даже заведовал антисоветскими операциями, сотрудничеством по этому операции между Великобританией и Соединенными Штатами, то есть, короче говоря, с нашей точки зрения, он был как бы наиболее полезным, скажем, во всей этой пятерке. Да? А вот с английской точки зрения, этим самым как бы отъявленным шпионом является Гай Бёрджесс. И именно потому, что этот Гай Бёрджесс, это единственный из всех, они все остальные где-то работали в контрразведке, в МИДе там и прочее. Гай Бёрджесс был советником Георга VI. Вот понимаешь, казалось бы, так сказать, фигура-то чисто демонстративная, да, король, который я только что говорил, да, И Гайбёрджер, ну что, советник у короля. Ну, господи, а король сам вот так вот просто царствует, но не правит. Но в действительности, по английской оценке, вот Гайбёрджер являлся самым таким основным деятелем этой пятерки. Я не знаю, насколько он реальный эффект внес в ее деятельность, именно этой пятерки. И вообще, мог ли он в нее внести. Но с английской точки зрения, вряд ли англичане это могут судить, потому что все-таки конкретные результаты деятельности, они имелись в Кремле, да, отнюдь не на Вестминистре, не в Вестминистре. Но вот они считают его, так сказать, самым главным таким шпионом, если угодно, в этой пятерке. Хотя, вот, повторяю, его должность его была советник короля. Так что, возможно, ты в своих эволюциях на эту тему, так сказать, не настолько неправ, как я думаю. Так что я вполне признаю, что вполне возможно, соотношение сил там может быть и совершенно другим.
Просто есть такая версия, что, в общем-то, Советский Союз – это британский проект, и достаточно долго курировался над этим делом, и даже, в общем-то, передача Крыма была тоже с этим связана. А Украине, чтобы там не передавать... с договоренностью с, по-моему, с Рокфеллерами. Тогда. Ну, в общем, не важно.
Такая версия была полуконспирологическая, не знаю, может быть, она соответствует.
Я эту версию не очень помню, она любопытная версия, но мы не ради нее собрались. Но факт тот, что действительно, король это не как президент в парламентских республиках, как у нас пытаются изобразить. То есть, действительно, в парламентских республиках главный там канцлер, премьер-министр все решает. Mm-hmm. А президент, ну, он арбитр, который в случае чего может там распустить парламент, символ нации, как верховный главнокомандующий, то есть такой для экстренных полномочий, там назначить послов и так далее. Но, возможно, такой монарх будет в Испании, возможно, такой монарх будет там в Норвегии, потомок, да. Британия – это другая история. Во-первых, любой европейский монарх, он будет притворяться, что символ. Но то, что британская политика – это политика изворотов, хитростей, дезинформации, декораций, в которые они сами верят, в которые они сами участвуют, как советский гражданин должен был быть участником политического процесса и агентом советского влияния и коммунизма априори по факту рождения. Так и британец по факту своей национальности должен быть агентом короля и продвигать королевские имперские интересы. А выбирать премьер-министр там для себя, для бытовых вопросов, для строительства там дорог, разрешения каких-то законов или запрещения, там вступления в международные даже организации, это пожалуйста. Но вот как именно агент английской идеологии и король как или королева, являющиеся одновременно главой и англиканской, и пресвитерианской церкви, то есть и духовно, и идеологически окормляет это все дело, но это все-таки другая история.
Ну ладно, мы так или иначе, наш вектор рассуждений сводится на Англии, которая к этому процессу, она гораздо ближе, чем Соединенные Штаты, и обладает и технологией, и желанием, навыками, и главное, стремлениями, что с точки зрения короля, о политических предпочтениях которого я знаю меньше, что с точки зрения премьер-министра, который высказывает их публично, так что в этом смысле, так сказать, вот вектор, на мой взгляд, скорее падает на Великобританию, чем на не Соединенные Штаты. Я бы хотел в этой связи еще...
Судить как раз Европу, это из этой же тоже серии абсолютно. Потому что никому из европейских стран Британия не испытывает никакого пиетета. А вот использовать какую-нибудь Польшу или Прибалтику, это святое. Вот таких собачек, которые нужны на некоторое время. А вот Франция и Германия – это более сильные конкуренты. И в условиях, давайте назовем уже вещи своими именами, кризиса капитализма, который сейчас мы видим, и вот эта история с Украиной и Россией – это часть этого кризиса, как и Тайвань, и Китай, и США. И сейчас главное вывести саму по себе Европу как такого потенциального актора. Помните, был, когда хотели европейскую армию создать, как сразу Европу по носу
щелкнули? Да, был такой эпизод, он как бы и сейчас еще не умер окончательно, но он так периодически возрождается. Вадим, я что хочу в этой связи сказать, что Еще есть один интересный аспект, который в этой связи надо рассмотреть. А что, собственно, в ответ может предпринять Россия? Ну, так сказать, просто там залатать этот самый газопровод, это очевидно, а, не решение, потому что его могут и дальше взрывать. А во-вторых, это вряд ли будет сделано быстро, я уж не говорю про стоимость и вообще объемы самой операции. Но вообще сам по себе поворот вот этого конфликта в сторону такой террористической диверсионной деятельности, как говорится, по всему пространству, включая, так сказать, газопровод, который уж точно никого не угрожает, во-первых. И, во-вторых, получение и продажа газа – это дело добровольное. То есть, если ты не хочешь его получать, то ты его получать не будешь. Что, собственно, и происходит с Северным потоком сейчас, во всяком случае, до взрыва. То есть, эта диверсия, это означает перерыв со стороны возможности кому-то его получить. То есть, строго говоря, нагадить обоим, да, и получателю, и отправителю. Потому что понятно, что без их взаимного согласия, во-первых, транспортировка не будет, значит, диверсия бесполезна. А если она и случится, то это должно быть не в интересах какой-то третьей стороны. И вот эта третья сторона, она, собственно, этот процесс таким образом прерывает. И, соответственно, встает вопрос, о чем можно делать в ответ. Ну, во-первых, раз уж такая диверсия совершена, то очевидно, что такого рода диверсии во множественном числе, они становятся обоснованными и допустимыми. То есть, иначе говоря, если вы взрываете трубопровод, то значит у вас вполне возможно может взорваться и какой-то ваш трубопровод. Ну, например, мало ли вдруг в разгар зимы какие-то украинские партизаны решит взорвать газопровод через Украину. Возможно такое? Возможно. Там что, партизаны все только про эти самые, про зеленские? Могут быть и антизеленские. Вот пришли они туда, как-то взяли и взорвали его. Газопровод длинный. Его взрывать немножко проще. Вот, чем это. Возможно? Возможно. Включая, так сказать, его охранную зону. Вот тоже... Раз вы открываете такого рода театр военных действий против газопроводов, ну а почему бы тогда и такой вот театр не использовать? Я уж не говорю про тот же самый Baltic Pipe, который только что сегодня открыли. Ну, если взорвали Nord Stream, ну а почему бы не взорвать этот Baltic Pipe? Я не призываю к этому взрыву, я просто говорю, что они становятся возможными. Поэтому, ну, это как тот же самый ящик Пандоры с Косово, да, вот один раз, как говорится, позволили это в Косово, тогда что там пенять на Крым, Донбасс и вообще все остальное. Это все стало возможным, тем более в Европе. Вот тот же самый фактический сюжет сейчас происходит с вот этой диверсией. Она обрастет фактами в ближайшие дни, потому что рано или поздно туда доберутся какие-то пловцы, доберутся суда, которые исследуют эту территорию, она уже локализована, известна. Ясно, откуда вырывается газовый фонтан. В общем, короче говоря, это место найдут. И даже если не найдут этот спрятанный заряд, если он еще остался, конечно, там, то, ну, так или иначе, по повреждениям будет понятно, что именно там произошло. Поэтому вот то, что как бы открывается таким образом, вот этим взрывом, своеобразная война на море, пока еще, слава богу, не в духе там немецких волчьих стай в Атлантике, в 1941 году. Но, так сказать, война против трубопроводов. Ну, это не единственный трубопровод, который проложен. Кстати, проложен по дну еще тоже турецкий поток. Ну, спрашивается, а почему взорвали не турецкий поток, который, кстати, ближе к Украине, а вот именно северный поток. Ну, тоже интересный сюжет. С одной стороны, могли бы наказать Турцию, которая, так сказать, так себе, непонятно, как она относится к НАТО, и тоже прервать валютные поступления. Да, почему-то отбомбились, что называется, по Северному потоку, который, кстати, и не работает.
Ну, Турция, она непонятно, как отреагирует, как Эрдоган на это. Он еще больше обидится.
Понятно, понятно. Ну, а типа, так сказать, канцлер Шольц, это такой, знаешь ли, терпило, которого, да, как ни нагни, он все равно это все проглотит. Я понимаю, это имеет, так сказать, под собой обоснование, да?
Немцев очень долго дрессировали после Второй мировой войны, и очень долго вообще европейцев дрессировали там в 90-е, в 2000-е, 2010-е. на определенную позицию, что вот, знаете, что вот есть один случай, а есть случай это другое. Поэтому вы должны терпеть ради Греты Тунберг, ради всего, чего только мы вам не скажем сверху. Вы должны эмоционально реагировать, вы не должны реагировать рационально. Потому что рационально это вы к фашизму придете. Это мы вам так сказали. А если вы эмоционально будете реагировать, то вы будете очень хорошими антифашистами, которые, может быть, даже, как там Черчилль сказал, фашизм в 21 веке будет выглядеть, примет образ антифашистов, да, как-то так.
Я этого высказывания его не видел, не читал, но это не потому, что он мне его не говорил, а просто мне оно не попадалось. Вот. Ну что же, может быть, к вопросам перейдем тогда, Вадим?
Давайте.
Так, ну вот вопрос по теме из Мони Сологрызова, наш слушатель. А чем отапливается остров Британия? Ведь не углем же. Ну, на самом деле, во-первых, уголь является традиционным топливом в Британии. Он когда-то, вот когда Лондон считался городом смогов, а это было не очень давно, еще в 60-е, 70-е годы, там отопление углем было на самом деле самым популярным. Плюс имеется... там просто и сохранились там печи, допустим, камины в традиционных домах, ну и своя собственная добыча угля, угольные шахты, действительно, в Британии в самой. Так что она, в общем, может отапливаться углем. И долгие годы, там, чтобы не сказать столетия, именно углем и отапливалась. Другое дело, что вот эти вот смоги британские из-за влажности и тумана, да, они как бы не самым лучшим образом действуют на здоровье, поэтому от угля постепенно отошли. И, в общем-то, есть газ, который доставляется из Норвегии. Ну, Норвегия сейчас вообще в шоколаде в полном, потому что у нее газ самый дорогой. И, кроме того, он еще и на расхват. Потому что, как бы, вот она такая, что, так сказать, свой газ добывает, а, в общем, потребляет очень немного по сравнению с тем, что добывает. И, несмотря на высокие цены, его, как говорится, все берут прямо с руками. Но его это не до конца хватает. Там ТРАСС объявила, что будет еще разрешить вот добывать сланцевый газ. Но это долгая история. Это в любом случае это не на сегодняшний день. Она и очень вредная для экологии. Но, как говорится, вот. Так что пока газ. Ну и я думаю, что там, наверное, Штаты своему ближайшему союзнику, наверное, поставят газа побольше, чем остальной Европе. Так что вот как-то так. Газ плюс уголь вообще. Вот такая вот идея. Пожалуйста, если ты что хочешь добавить, Вадим.
Не, ну у них же там, в конце концов, шотландские всякие есть между зарождения, да?
Есть, но, в общем, их недостаточно. Она не автономна с точки зрения газового потребления. Другое дело, что она их получает из поблизости, потому что у самой Норвегии месторождение тоже в Северном море, но это рядом. Северное море выходит и на Шотландию, и на Норвегию, поэтому... Соответственно, им нет смысла тащить газ, грубо говоря, из Ямала. Туда, собственно, и газопровода нет. Поэтому, с этой точки зрения, Британии пофиг. Там будет газ в Европе или не будет газ в Европе, их отопление на острове от этого никак не зависит. Так, еще один вопрос косвенно по теме. Кому языки трете? Всем похрен, страна ждет повестки. Ну, наверное, не всем похрен, потому что это впрямую влияет на... то, в чем будет заключаться дальше военная операция, по поводу которой ждут повестки. Поэтому это не побочный, как говорится, эффект.
Так. Ну, да. Все-таки как-то дальносрочно рассматривать, конечно, краткосрочные, конкретные события, которые произошли только что, это тоже все интересно, но как события, которые влияют на, в том числе и повестки, да, mm-hmm. больше надо будет мобилизовать, меньше, это же тоже надо рассмотреть. Mm-hmm.
Так, еще два даже комментария. НАТО теперь поблизости в Финляндии и Прибалтике. И еще один комментарий. Измена короны, страшное преступление. Вот. Ну, во-первых, да, действительно страшное преступление, потому что, собственно, за это кембриджскую пятерку и пытались, как говорится, осудить. Они просто успели, как говорится, уйти раньше. Кто-то умер из них, кто-то, как говорится, вовремя успел уйти. Благо, они понимали, что там происходит. Вот. Что касается НАТО поблизости, Финляндии и Прибалтики, значит, понимаете, поблизости можно быть по-разному. Вот мы как бы рассуждаем в общем, при НАТО здесь, НАТО там. Все зависит от многих компонентов. Какие там воинские контингенты, какие там воинские базы, там то и все. Вот Польша, например, рвется, чтобы ей там побольше там поставили вооружение, чтобы открыли там базы, чтобы поставили ядерное оружие на них. В общем, короче, так. Насчет Финляндии, ну, Прибалтику как независимое государство вообще расценивать сложно. То есть они просто, ну, это вот действительно так какие-то мелкие собачки, но престижные, которых, в общем, куда их за поводок дернут, туда и пойдут. С Финляндией чуть-чуть сложнее в этом плане. И что самое главное, что Финляндия, на мой взгляд, пока еще не рвется у себя размещать ни военные базы, ни тем более атомное оружие. Потому что понятно, что его размещение это потребует, значит, какой-то контрудар, понимаешь, с этой же стороны, вряд ли Финляндия готова под него подставиться. И поэтому сам по себе тезис о близости НАТО это еще ничего не говорит. Вот опять же пример. Вот Украина не член НАТО, но на сегодняшний день она самый активный его компонент, потому что туда поставляется оружие, туда технологии, НАТО с ними сотрудничает, им же поставляет разведывательную информацию, и с ними же, как мы только что обсуждали, совершает диверсии. Вот прямо сейчас. Ну так при чем тут членство в НАТО? НАТО уже давно не формальный, а так сказать, какой-то такой неформальный союз, в котором не члены, оказывается, играют большую роль, чем члены. Турция член НАТО тоже. А вот с ней как бы совершенно другой характер взаимоотношений, чем с Украиной, которая не член НАТО, но которая фактически для нее вся территория открыта. Начиная от биолабораторий. Попробуй допросись у Эрдогана, чтобы какие-то биолаборатории на его территории размещались. Вот фиг получишь. А с Украиной да на. Ну вот. Я уж не говорю про все советы. Поэтому тут как бы НАТО где-то оно теоретически, то есть находится там в Финляндии и Прибалтике, в современном обстановке это уже не играет существенной роли. Это демонстративный скорее акт. Пожалуйста, Вадим, если ты хочешь что-то добавить.
Мне вспомнилось вот это выражение, которое англичанка гадит. И знаете, почему-то, когда ведь Ли Страсс это же первая женщина, Маргарет Тэтчер, о чем я говорю? Mm-hmm. О чем? Нет, это не так. Значит, получается, что англичанка, если гадила, то как королева, а когда померла, то теперь как премьер-министр. Mm-hmm. Все равно все сходится.
Ну, ее Суворов говорил это, по-моему, применительно к королеве Виктории, да, если я не ошибаюсь, или раньше, или, кажется, к Виктории. Не знаю. Ну, в общем, короче говоря, к одной из королев.
А по поводу НАТО, ну, что здесь рассуждать? Британия и США, в большей степени Британия и в меньшей степени США, это страны прецедентного права. Хотя, конечно, сейчас конвергенция идет, и гармонизация правовых систем, интернационализация, но тем не менее, вот считать, что вот тут члены НАТО, а тут не члены НАТО, это не главное. Главное, кто как себя ведет. Главное, по прецеденту, кто большая страна НАТО. О чем вы, собственно говоря, и сказали. Ну да, формально Турция, да, и как выясняется, прецедент, он все-таки сильнее, чем какой-то формальный документ, формальное обоснование. Потому что формально, вот видите, что может наделать какая-нибудь страна Евросоюза Венгрия, всю эту малину испортить. Формально в Италии могут победить персонажи, которые сейчас могут как-то не так себя вести. Формально вот в Турции НАТО и что себе позволяет. А вот если по прецеденту, как у нас какой-то негласный на самом деле блок, и все понимают, кто есть кто и как должен себя вести, то это действует, во всяком случае, в краткосрочной и среднесрочной перспективе намного более эффективно.
Ну да. Так, еще один вопрос. Поговаривают, что это Хироши Нарадзаки. Поговаривают, что Залужный смерит Зеленскому. Насколько это возможно? Вы знаете, ну такие, на моей памяти такие разговоры уже идут несколько месяцев. Я, честно говоря, не очень понимаю смысл этого, потому что каждый из них отыгрывает свою роль. Вот Зеленский отыгрывает роль вице-президента. То есть он как бы формально верховный главнокомандующий, при этом понятно, что в главнокомандовании он полный лох. Поэтому, ну, как говорится, ему можно, конечно, и какие-нибудь маршальские погоны нарисовать на, так сказать, на плечах, но это будет скорее анекдот. Поэтому реально операциями руководит, значит, тот, кто имеет для этого возможность. Я не уверен, что это делается ложно. Вот прямо вам скажу. Потому что, скорее всего, поскольку все украинское государство на сегодняшний день является марионеточным, то есть находится под внешним управлением, наверняка Залужный это делает не сам по себе. Он делает это потому, что у него есть верхние кураторы, которые, соответственно, там из американского уже комитета начальников штабов, как с ним согласуют операции, что-то санкционируют, что-то не санкционируют, во всяком случае контролируют. С американской точки зрения это вполне естественно. Если ты платишь, значит, ты должен контролировать, куда, собственно, твои деньги делись. Они могут отнекиваться, конечно, говорить, ну, вы знаете, вот мы деньги даем, какая-то это такая труба, но мы прям не знаем. Вот пересекло границу Украины, куда-то ушло. И что они там сделали, тут вот твоя моя не понимаю. На самом деле, вот исходя из американской психологии, не только американской, вообще западной, если ты за что-то платишь, ты имеешь право проконтролировать, куда это делось. Нравится тебе или нет. Не нравится, не бери. Понимаешь? Поэтому я не уверен, что тут Залужный является каким-то таким лицом, прямо на который должны там Богу молиться. Это просто непонимание западных реалий. А что касается самого Зеленского, то та роль, которая ему отведена, то есть вице-президента, я считаю, он очень хорошо отрабатывает. У него такое жалостливое лицо обиженного еврейского мальчика, которого вот какие-то дяди, понимаешь, там морду набили, понимаешь, и он там со слезами на глазах и с пафосом говорит, ну дайте же мне конец отомстить этим дядям. Вот. И это, так сказать, он активно делает. Будет он это делать в дальнейшем или нет? Ну, ясное дело, что Залужный так не справится. Поэтому он, Зеленский, в этом смысле, он совершенно на месте, ну, что тут говорить.
Ну, да, и вот даже Сенков называл в свое время хриплая крыса из местечка. А, вот, поэтому, но это не то, что там обидно как-то, я хочу сказать, а к тому, что он действительно вот со своим хриплым голоском, со своим вот этой красавицей женой, надо сказать, он отыгрывает вот прекрасного европейского президента, как хотели бы видеть. То есть сколько людей, в конце концов, помните, когда его избирали, вы его поддерживали. Я его поддерживал, да, как более-менее, да, более-менее народного такого представителя, хотя бы прямо не связанного, не являющегося каким-то прямым олигархом, как Порошенко, а хотя бы имеющий представление о народе что-то. И он продолжает это. Это, к тому же, абсолютно тот самый случай, прямо сказанный, коней на переправе не меняют. Вот Украина сейчас реальная переправа, не как там Горбачевская перестройка или как Путин. У нас все 22 года переправа. Какая переправа, куда? Вот у них сейчас да. Поэтому понятно. Зачем?
Ну, естественно, по-моему, это совершенно бессмысленно. Он, во всяком случае, на момент его избрания об этой роли не предполагали, но сейчас, в той обстановке, в которой он находится, он оказался удивительно на месте. Вот прям, так сказать, подфартило. Тогда такой и нужен был, такой, знаешь, плачущий президент с неким таким местечковым надрывом. Понимаешь, это вот как раз то, чего должно действовать на публику.
Это я сейчас такую маленькую, скажем так, смешнявку скажу. Помните, у Ванги предсказание, и только слава Владимира там не померкнет, слава России. И все это интерпретировали, что это про Владимира Путина. То есть еще один Владимир, тоже президент.
Да, да. Так, ну еще два последних вопроса, а то нас уже поджимает время. Так, Тектоник, слушатель, да, спрашивает. Мобилизовали 300 тысяч, уехали и уезжает еще несколько сотен тысяч трудоспособных граждан. Как это скажется на экономике? Ну, безусловно, скажется. Экономика должна быть мобилизоваться в этом смысле. Поэтому, наверное, какие-то, так сказать, менее причастные к военному производству вещи, они должны как бы сократиться, а собственно они и сократились, кстати, за счет того, что сворачивается производство там со всех этих вот компаний, которые здесь обосновывали западные, а теперь его сворачивают, высвобождает, соответственно, рабочие силы. Вот. Ну и, соответственно, их, наверное, на каких-то военных мероприятиях должны, предприятия должны задействовать, такие тоже есть, но при росте объема производства соответственно, требуется и большее количество персонала. Так что, насколько это получится, тут сказать однозначно сложно. Это вот надо смотреть, как это будет происходить. Тут вряд ли это кто-то предскажет, а то, особенно не обладая там какой-то секретной информацией. Я очень надеюсь на то, что эта вещь планируется. Вот. В очередной раз мы все время с Вадимом в уроках СССР хотели рассказать о преимуществах плановой экономики. Так до этого и не добрались за текущими событиями. А вообще-то вот вопрос об этом был. Да, пожалуйста, Вадим.
Слушайте, не смог. Ладно, я не буду ничего говорить. Правда, может не смогут. Но вот у меня такое предположение, что вот как все идет, если получится, то это будет, в определенном степени везение. И в определенном степени, желание наших самих граждан тоже поучаствовать и сделать что-то для улучшения экономики, как-то вопреки. Они очень любят говорить про победу вопреки. Попробуем.
Так, еще последний вопрос. Эдуард Кузьмин. Удастся ли отстоять Лиман? Какие изменения линии фронта до конца года вы ожидаете? Вы знаете, пока его отстаивают, тут как бы загадывать наперед это дело бесперспективное. Про линию фронта я очень ожидаю, что это будет линия фронта все-таки. Потому что до тех пор, пока она проницаема, то это, собственно, и дает возможность осуществлять различные контрнаступательные операции. Я думаю, что как раз резервы должны помочь этому. Я полагаю, я не военный планировщик, и доступа к этим материалам не имею, знакомого генерала СВР у меня нет. Поэтому я полагаю, что это должно быть. Поэтому изменения могут быть самые разные в ту или в другую сторону. Вот понимаете, не тот момент сейчас для того, чтобы что-то загадывать. Все прямо решается вот на ходу. Но если резервы будут подготовлены так, как и нам обещают их подготовить, то вполне возможно, что у России будет гораздо удачнее продвигаться операция. Ну и плюс, я все-таки надеюсь, что генералы негодные будут заменены на годных. Это вопрос не одной персонали, а во всяком случае те, которые смогут разрабатывать стратегические операции и их осуществлять. И быть обеспеченными для этих операций. Пожалуйста, Вадим.
Откуда этих годных генералов взять? Они же на деревьях не растут.
Они могут только в ходе войны выработаться. Я уже говорил, что проблема любой войны, это то, что люди вступают туда с генералами, которые обладают всеми чинами и звездами, но которые реально вести эти действия не могут. И поэтому в ходе войны происходит естественный отбор. Я очень надеюсь, что этот естественный отбор произойдет. Нам пора сворачиваться, потому что у нас уже подходит время. Я еще раз Эдуарду Кузьмину хочу сказать, что там есть еще вопрос один личного характера, он не мне адресован, но мы уже договорились во время эфиров, давайте мы личные вопросы не задавать. Это все-таки неприлично, когда вы в публичном пространстве требуете, чтобы человек изложил какие-то свои личные мотивы, там и вообще, как он собирается себя вести или действовать. Это неправильно. Поэтому давайте уж привыкать к взаимному этикету. И с нашей, и с вашей стороны. В целом, спасибо вам большое за эфир. Те вопросы, которые остались с прошлого эфира, но мы не ответили, мы обязательно на них ответим в следующем эфире. А сегодня время подошло к концу. Спасибо вам большое за участие в передаче и всего хорошего.
Спасибо.